смерть по необъяснимой причине теперь квалифицируется как подозрительная смерть. Почему британская полиция изменила свое отношение к гибели Александра Литвиненко? В состоянии ли страны СНГ решать свои энергетические проблемы без участия России? Может ли укрепление отношений Багдада с Тегераном и Дамаском помочь стабилизации ситуации в Ираке? Что заставляет Войслова Шешеля проводить голодовку в Гаагском трибунале, которому он сдался добровольно? Зачем Алишер Усманов собирается купить издательский дом «Секрет» фирмы? Как долго Волгоград будет формально оставаться без главы городской администрации? Здравствуйте. Все эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 27 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. И начнем с расследования дела о загадочной смерти в Лондоне бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. На линии прямого эфира наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. Наталья, здравствуйте. Насколько я понимаю, буквально 2 часа назад это дело обсуждалось на заседании британского парламента. Какие заявления и кем были сделаны?
Добрый вечер, Андрей. Да, действительно, в парламенте сегодня прошли дебаты по делу Литвиненко, на которых, кстати, настояла оппозиционная консервативная партия. Дебаты начались с заявления министра внутренних дел Джона Рида, который, собственно, изложил историю болезни и хронику событий в деле Литвиненко. Также он рассказал о ходе расследования и его отравления. Министр особо подчеркнул, что у полиции пока нет никаких доказательств чьей-либо вины. Более того, он отметил, что полиция пока не готова квалифицировать это дело как убийство и предпочитает разрабатывать несколько версий. На вопрос одного из парламентариев, как Рид относится к версии о том, к версии, согласно которой убийство Литвиненко было совершено российскими спецслужбами, он ответил, что пока у полиции нет никаких оснований указывать на Россию. Джон Рид также сообщил о том, что через посла России в Британии британское правительство запросило российские власти оказать британским следователям всю необходимую помощь в расследовании. Полемизируя с Ридом, министр внутренних дел так называемого теневого кабинета Дэвид Дэвис предложил Риду ответить на вопросы. Каким образом полоний-210 попал в Англию и как правительство намерено обеспечить безопасность находящихся в Англии российских политэмигрантов, получивших здесь политическое убежище? Рид ответил, что не может на 100% обеспечить их безопасность, но что полиция и спецслужбы работают в этом направлении. По поводу того, как полоний-210 попал в Англию, он ответил, что он не знает. Все, что касается английских источников возможного получения полония, он сказал, что все абсолютно в полной безопасности, никаких краж не произошло.
Наталья, что формально означает вот эта переквалификация дела с формулировки «смерть по необъяснимой причине» в подозрительную смерть? Вообще, произносил ли кто-то из британских официальных лиц слово «убийство»?
Если позволите, Андрей, я немножко глубже, подробнее расскажу об этом, потому что британский уголовный кодекс предусматривает очень тонкие градации расследования убийств. Это не только такие определения, как преднамеренное или непреднамеренное убийство. Если убийца не найден, и смерть человека могла наступить не только в результате насильственной смерти, в этом случае британское законодательство предусматривает еще несколько дополнительных статей, по которым ведется расследование. Загадочная смерть Литвиненко предложила полиции несколько версий ее разгадки. Именно поэтому расследование началось по статье «Необъяснимая смерть». На начальном этапе не было известно ни от чего скончался Литвиненко, ни каким ядом он был отравлен, ни лица, которые контактировали с ним в день отравления. После того, как было определено, что он отравлен радиоактивным полонием-210 и определен круг лиц, с которыми он общался 1 ноября, то есть когда у полиции возникла большая определенность, дело Литвиненко было переквалифицировано как подозрительная смерть. Пока полиция не имеет прямых улик и не хочет употреблять определение убийства, но возможно, что после того, как в ближайший четверг будет проведена официальная процедура дознания по делу Литвиненко, которая проведет коронер и будет официально объявлено о причине его смерти, дело, скорее всего, будет переквалифицировано на убийство, а, возможно, и умышленное убийство.
Наталья, правда ли, что посетителям ресторана японской кухни, в котором 1 ноября Литвиненко обедал со своим информатором из Италии, предложено пройти проверку на предмет радиоактивного заражения?
И не только им, Андрей. В связи с тем, что в нескольких общественных местах Лондона, которые посещал в тот день Александр Литвиненко, были обнаружены следы радиации, правительство обратилось ко всем, кто посещал 1 ноября и японский ресторан, и тем, кто жил или заходил в отель «Миллениум Мэйфэр», сообщить об этом по специальному телефону. По открытой горячей линии к утру понедельника позвонило около 500 человек. У 18 из них нашли слабые признаки, похожие на облучение. И только 3 человека из этих 18 были направлены на дополнительное обследование. Кстати, обследованию подверглись также родные Литвиненко, его жена Марина и сын Анатолий, а также Борис Березовский и его автомобиль, на котором Литвиненко был доставлен в больницу. Как заявил министр внутренних дел Джон Рид во время дебатов в парламенте, обнаруженные очаги радиации, в частности, дома, где жил Александр Литвиненко, обладают очень коротким радиусом, не превышающим нескольких сантиметров, и не представляют опасности для жизни. В понедельник же было объявлено о том, что следы радиации были обнаружены еще в нескольких местах британской столицы.
Большое спасибо. Напомню, на линии прямого эфира была наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. Время свободы, понедельник, 27 ноября. Итоговый выпуск. Сегодня в Минске состоялось заседание Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ. Главы внешнеполитических ведомств заслушали информацию группы высокого уровня по вопросам повышения эффективности деятельности СНГ. За этими формальными действиями скрываются довольно серьезные разногласия между Москвой и ее партнерами по содружеству накануне завтрашнего саммита СНГ и как в отношениях между Россией и Европейским Союзом. Главный камень преткновения — цены на энергоносители, которые могут быть повышены сразу в несколько раз. Из Минска передает Игорь Корней.
Доклад группы высокого уровня по вопросам повышения эффективности деятельности СНГ получил высокую оценку всех делегаций стран Содружества, участвовавших в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске. Об этом сообщил председательствующий на встрече министр иностранных дел Казахстана Касым Жомарт Токаев. Он заявил, что была проделана огромная работа по консолидации всех участников СНГ. И эта работа будет продолжена, констатировал Токаев. Кроме того, на сегодняшнем заседании принято решение о создании межгосударственной комиссии на уровне заместителя министров иностранных дел, которая продолжит работу по изучению деятельности СНГ и его реформированию. Представленный группой высокого уровня доклад включен в повестку дня заседания Совета глав государств Содружества, которое пройдет в Минске 28 ноября. Эксперты считают, что именно завтрашняя встреча руководителей стран СНГ должна стать во многом решающей в дальнейшей судьбе Содружества. Прежде всего, аналитиков интересует, сумеет ли договориться по ряду принципиальных вопросов совсем недавно ближайшие союзники, в последнее время вступившие в фазу активных противоречий, президенты Белоруссии и России. Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика говорит, что сейчас Владимир Путин в определенной степени подыгрывает белорусской оппозиции. Прежде всего, в вопросах поставок в Белоруссию российских энергоносителей.
Путин просто пошел, так сказать, навстречу той части оппозиции. Ну, условно говоря, это все обычно хорошо артикулировал Немцов, что поддерживает, так сказать, финансирует режим Лукашенко. Но он решил сделать так. Ну, вот не будет никаких субсидий. Все, заканчивается период.
В 2007 году российская газовая монополия «Газпром» собирается извлечь огромную выгоду не только за счет поставок газа в Западную Европу. Сообщается, что будет получено более 6 миллиардов долларов от продажи газа странам СНГ. Из них 4 миллиарда долларов от реализации газа в Белоруссию, которой предложено платить $200 за 1000 кубометров. Это в 4 раза превышает цену 2006 года. В то же время первый заместитель председателя белорусского правительства Владимир Семашко заявил, Белоруссия готова к увеличению стоимости только на 10-15%. Около месяца назад Александр Лукашенко назвал такое радикальное повышение разрывом всех отношений, прежде всего в экономике. Еще один вице-премьер правительства Белоруссии Иван Бамбиза не столь категоричен. Переговоры с российской стороной еще не завершены, поэтому вряд ли Россия пойдет на крайние меры и прекратит газовые поставки в Белоруссию.
«Газпром» получает выручку от продажи газа. Он же газ поставляет не бесплатно, за него платят. И в Беларуси нет никаких задолженностей по поставкам газа. Экономически невыгодно любому поставщику прекращать любые поставки. Цена, а объемы объемами. Речь не идет о том, что вот 31 декабря одно, а с 1 января другое. Может быть и 20 декабря цена меняться, может и 20 января. А сейчас у нас есть контракт, мы должны по этому контракту выбрать весь объем по той цене, которая у нас была зафиксирована в этом году. А на следующий вот сейчас ведутся переговоры. Договоренность будет достигнута.
По итогам заседания Совета глав правительств стран СНГ, которое состоялось минувшую пятницу, премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский заявил, что руководство страны ведет переговоры об увеличении поставок электроэнергии с Украины. В свою очередь, премьер-министр Украины Виктор Янукович подтвердил, что Украина заинтересована в таком сотрудничестве.
Украина заинтересована поставлять в Беларусь качественные энергоносители и в тех объемах, которые будут соответствовать уровню потребления. Беларусь сейчас готовит такие предложения.
И хотя вопросы с поставкой энергоносителей в Белоруссию официально в повестке дня не значатся, мало кто сомневается, что эту тему президентам удастся обойти. Пока же сообщается, что 28 ноября белорусская сторона на заседании Совета глав государств СНГ выступит с двумя инициативами – о расширении межрегионального сотрудничества и создании Совета приграничного сотрудничества. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 27 ноября. На Ближнем Востоке оживление политической активности, прежде всего вокруг Ирака. Сегодня президент Ирака Джалаль Талабани прибыл для переговоров в Иран. На прошлой неделе Ирак восстановил дипломатические отношения с Сирией, прерванные более 20 лет назад. И оба события происходят на фоне постоянных заявлений, в том числе и западных лидеров, о необходимости регионального решения иракской проблемы. О том, что ситуация в Ираке, Ливане и даже Палестине связана, заявил сегодня и король Иордании Абдулла, предупредивший о возможном расползании локальных конфликтов на территорию всего Ближнего Востока. Тему продолжит Кирилл Коблин.
Как сказал иорданский король, есть прямая опасность, что уже в следующем году кровопролитие в Ираке, столкновения на палестинских территориях и политический кризис в Ливане могут превратиться в три гражданские войны и ввергнуть Ближний Восток в хаос. Король Абдулла в интервью американскому телеканалу ABC призвал к срочному вмешательству международного сообщества. Эти заявления сделаны накануне важных переговоров. На этой неделе Иорданию посетят президент США Джордж Буш и премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики. Высказал свое мнение и иранский президент Махмуд Ахмадинеджад. Он сказал, что Тегеран готов способствовать стабилизации в Ираке, если Вашингтон остановит, как он выразился, антииранскую кампанию. Но можно ли вслед за иорданским королем говорить о том, что Ближний Восток в политическом смысле единый регион, и события, происходящие там, связаны очень тесно? Я спросил об этом у московского востоковеда, профессора Института востоковедения России Российской академии наук Ирины Звигельской.
Ну, географически эти страны, территории действительно находятся в едином регионе, в регионе Ближнего Востока. Но в данном случае речь все-таки идет о некой военно-политической взаимосвязи. Мне кажется, что она тоже существует. Вот вспомним события лета этого года, когда фактически на территориях палестинских вспыхнула новая интифада, когда начались военные действия, когда был похищен израильский капрал. Израиль отвечал очень резко на это. И одновременно практически израильских военнослужащих похитила организация «Хизбалла», шиитская радикальная организация, которая базируется в Ливане. И таким образом, Израиль был поставлен перед необходимостью фактически воевать на два фронта. Таким образом, мы тут можем сказать, что некая взаимосвязь между этими событиями, безусловно, была. И стремление загнать Израиль в угол, поставить его в достаточно сложное положение со стороны радикальных групп, оно тоже имело место. Что касается Ирака, то в принципе то, что происходит в Ираке, вот эта все ширящаяся гражданская война, она способствовала общей радикализации арабского мира, общей радикализации региона, и это тоже несомненно. Более того, в принципе то, что происходит в Ираке, дает некий определенный пример для других. Например, Хизбалла не случайно размышляла о том, что нынешние усилившиеся позиции шиитов, политические позиции в Ираке, после того, как туда были введены силы коалиции, после того, как там прошли выборы и так далее, это может послужить примером и для нее, потому что Хизбалла тоже выступает за то, чтобы максимально усилить свои политические позиции.
Давайте попробуем включить в этот регион, и, видимо, иорданский король имел это в виду, еще, конечно же, и Иран, и Сирию. И вот получается, что одни и те же политические, религиозные, этнические, может быть, группы играют в разных частях этого большого Ближнего Востока разные роли. Скажем, Иран, который является противником Соединенных Штатов, шиитский Иран, но если мы переходим в Ирак, то шииты, по крайней мере, до недавнего времени были, в общем-то, союзниками Соединенных Штатов. Те же шииты в Ливане играют явно антиамериканскую, антиизраильскую роль. Но таким же образом мы можем найти и разницу в позициях и в ролях других сил в этом регионе. В связи с этим, можем ли мы говорить, что существует некая единая политика в отношении вот этих группировок?
Я думаю, что о единой политике говорить нет оснований. Этничность сама по себе, она еще не предопределяет того, что группировки, которые строятся по этноконфессиональному признаку, обязательно будут преследовать одни и те же цели. В конце концов, речь идет о субъектах, которые действуют в различных государствах, действуют на разном политическом поле и имеют собственные интересы. В этом смысле, мне кажется, не надо преувеличивать вообще, в принципе, этническую близость. Если речь идет о совершенно конкретных задачах, таких, как, скажем, ставит перед собой Хизбалла, то они вовсе не обязательно совпадают с теми задачами политическими, которые есть там у иракских шиитов. В данном случае я говорила только о неком примере, который, так сказать, для Хизбалла достаточно интересен.
Насколько страны, такие как, например, Иран и Сирия, могут влиять, например, опять-таки, на ситуацию в Ираке? Последние несколько недель очень активно ведутся переговоры, всевозможные дипломатические маневры, были заявления сначала Буша, очень осторожные и противоречивые, затем Блэра, что иракская проблема решается только с помощью Ирана и Сирии. Но насколько мощное влияние Иран, например, и Сирия в меньшей степени оказывают на эту ситуацию?
Мне кажется, что то, что и Иран, и Сирия наконец признаются как очень активные и влиятельные игроки на Ближнем Востоке, это хорошо, потому что это действительно признание неких реалий. И действительно, Иран и Сирия, как мы знаем, помогают Хизбалле. И Иран и Сирия имеют, так сказать, своих клиентов, условно говоря, и в Ираке. Главное, мне кажется, в другом, что Иран и Сирия всегда рассматривались на Западе, и прежде всего Соединенными Штатами, как спойлеры, как государства, которые способны, может быть, и не помочь в урегулировании в каком-то или в стабилизации обстановки, но уж подорвать эту стабильность, это точно. Правильно это или неправильно, я сейчас не берусь судить. Существуют разные ситуации, в которых эти государства вели и ведут себя по-разному. Но тем не менее, как мне кажется, признание того факта, что эти государства нужно вовлекать в переговорный процесс, я считаю, оно очень важно.
Последний вопрос как раз об игроках в этой политике. Иордания, чей правитель заявил об опасности общей ближневосточной войны, который встречается с американским президентом, который встречается с иракским премьер-министром. Иордания какую роль играет в регионе?
Мне кажется, что Иордания в регионе играет очень позитивную роль. Причем она ее играет традиционно. В принципе, у Иордании всегда были достаточно достаточно, я бы сказала, рациональные отношения с Израилем, даже до заключения мирного договора. Иордания как-то всегда старалась стабилизировать обстановку, хотя у самой Иордании есть достаточно серьезные собственные проблемы. И вот здесь я хочу подчеркнуть один момент, что когда происходит взрыв, гражданская ли это война, или это война там, между двумя государствами, или государством и какой-то организацией, как это, скажем, было в Ливане, или вот взрыв на палестинских территориях напряженности, все это в конечном итоге способствует усилению радикализации. И вот усиление радикализации арабской улицы, оно особенно опасно для таких режимов, как иорданский, египетский, саудовский, потому что в конечном итоге вот эта радикализированная часть, экстремистская часть, она рассматривает, начинает эти режимы как режимы, которые не способны решить основные проблемы, которые недостойны быть там, где они сейчас находятся, и с которыми, в общем, внимание должно быть сконцентрировано именно на борьбе с этими режимами. Вот это крайне опасный поворот событий. И я думаю, что короля Иордании не в последнюю очередь волнует именно это.
Мнение московского востоковеда профессора Ирины Звигельской. Среди важных политических шагов в ближневосточном регионе в последние дни перемирие между Израилем и палестинцами в секторе Газа. Несмотря на ракетные обстрелы израильской территории из Газы, Израиль пока воздерживается от применения силы. Палестинская сторона утверждает, что обстрелы были произведены по недоразумению и выражает надежду, что они более не повторятся, говорит представитель группировки «Хамас».
Я думаю, мы успешно преодолели факт нарушения перемирия. Возможно, некоторые люди просто не знали о достигнутом в субботу соглашении. Сейчас ситуация хорошая, мы будем стараться выполнять договоренность о прекращении огня. Все палестинские группировки подтвердили свою готовность к этому.
В свою очередь, премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил надежду, что перемирие может стать хорошим условием для начала переговоров с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом.
Я очень надеюсь, что палестинцы проявят ответственность и волю. Это может стать началом серьезных, честных и прямых переговоров между нами и палестинской администрацией, между мной лично и Абу Мазеном, чтобы приблизиться к всеобъемлющему соглашению между Израилем и Палестиной.
Сказал премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Судя по всему, прекращение огня имеет отношение только к сектору Газа. Сегодня на западном берегу Иордана в перестрелке с израильскими военными были убиты двое палестинцев. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 27 ноября. Мы продолжим после объявлений и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. Двум сотрудникам «Новой газеты» угрожают расправой. Один получил угрозы в связи с расследованием убийства Анны Политковской, другой — за публикацию статьи о проблемах Северного Кавказа. Следы радиации от полония-210, которым был отравлен Александр Литвиненко, обнаружены еще в нескольких местах Лондона. Об этом сообщил в парламенте министр внутренних дел Великобритании Джон Рид. В Москве за взяточничество осуждены на 4 года заключения сотрудники прокуратуры. По данным следствия, они потребовали у предпринимателя $10,000 за закрытие уголовного дела. В Грозном состоялась встреча президента Чечни Алу Алханова с делегацией ПАСЕ. Глава делегации Андреас Гросс сообщил, что очередной круглый стол по Чечне пройдет в Грозном. Лидер белорусской оппозиции Александр Козулин призывает соратников присоединиться к голодовке, которую он уже более месяца проводит в колонии. В Багдаде отменен комендантский час, который был введен после терактов 23 ноября. В Ираке разбился американский истребитель F-16. Причина катастрофы неизвестна, как неизвестна и судьба пилота. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выступил с масштабными мирными инициативами в обмен на отказ палестинцев от насилия. Ольмерт вновь подтвердил, что готов к серьезному и открытому диалогу с главой автономии Махмудом Аббасом. В Гаагском трибунале началось слушание дела Воислава Шешеля, лидера сербских ультранационалистов. Процесс проходит в отсутствие обвиняемого. Шешель отказался участвовать в заседаниях и таким образом утратил право вести свою защиту. Евросоюз не договорился с Турцией об использовании ее портов судами с Кипра. ЕС добивался разрешения для судов из Греческой республики Кипр, которую Турция не признает. Условия содержатся в таможенном соглашении между ЕС и Турцией. В Кандагаре на юге Афганистана в результате взрыва погибли двое канадских военнослужащих сил НАТО и местный житель.
Московское время 20 часов 32 минуты. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 27 ноября. До конца часа разговор на следующие темы. Что заставляет Воислава Шешеля проводить голодовку в Гаагском трибунале, которому он сдался добровольно? Зачем Алишер Усманов собирается купить издательский дом «Секрет фирмы»? Как долго Волгоград будет, по крайней мере формально, оставаться без главы городской администрации? Итак, в понедельник в Гаагском международном трибунале по военным преступлениям бывшей Югославии начался процесс по делу лидера сербских ультранационалистов Воислава Шешеля. Против него выдвинуты обвинения в причастности к массовым убийствам, этническим чисткам и пыткам. Шешель, добровольно сдавшийся трибуналу, сейчас проводит голодовку в знак протеста против, как он утверждает, нарушения его прав обвиняемого. С подробностями из Белграда корреспондент Радио Свобода Айе Куге.
Во время войны бывшей Югославии Воислав Шешель руководил военизированными формированиями, в которые добровольно вступали сербские ультранационалисты. Они не боролись на фронтах, а главным образом занимались этническими чистками, чтобы с территорий, провозглашенных сербскими, с помощью запугиваний и убийств выгонять людей других национальностей. Шешель добровольно отправился в Гаагу, заявив, что там он победит. Еще месяц назад он заявил, что полностью готов защищать себя самого перед трибуналом. А потом вдруг решил устроить голодовку. Лидер сербских националистов более 2 недель отказывается от пищи и медикаментов, несмотря на то, что болеет астмой. Трибунал удовлетворил его требования о свидании с женой и предоставлении документов для защиты на сербском языке. Но суд отказался принять его юридических консультантов, которые не зарегистрированы как профессиональные адвокаты. Воислав Шешель – доктор юридических наук, и ему была дана возможность защищаться самому. Однако эту возможность он потерял, когда отказался присутствовать на процессе. Генеральный секретарь сербской радикальной партии Александр Вучич считает, что решение Гаагского трибунала навязать адвоката Шешелю является международным скандалом. Воислав Шешель никогда не согласится с их условиями. Он будет настаивать на том, чтобы защищаться самому. В противном случае настоящего судебного процесса не будет. Они могут лишь делать так, чтобы прокурор выступил со своим обвинительным словом, судья поддержал прокурора, а этот ложный адвокат защиты поддержал и прокурора, и судью. И все вместе, в отсутствие обвиняемого, договорятся, на сколько лет его осудить. Начало судебного процесса против Воислава Шешеля долго оттягивалось. Главным образом по той причине, что обвиняемый постоянно выдвигал какие-то условия, кричал и скандалил перед судом, провоцировал, подрывал слушание дела. Его обращения к трибуналу были непристойной вульгарной бранью в адрес защитников, судей и прокуроров. Наблюдатели считают, что Гаагский трибунал в деле Шешеля сталкивается с большой проблемой, стараясь найти баланс между защитой прав обвиняемого с одной стороны и интересов справедливости с другой. Председатель белградской организации «Юристы за права человека» Биллиана Ковачевич Вучо считает, что нужно было положить конец обструкциям со стороны Шешеля. Правилами Гаагского трибунала не предусмотрена обязательная защита обвиняемого. Суд имеет обязательство принимать самостоятельные решения с целью обеспечения беспрепятственного судебного процесса. Но Шешель предпринимает все, чтобы помешать судебному процессу, превращая его в цирк. Поэтому теперь трибунал обязан предпринимать меры, чтобы довести судебное дело до конца. Любопытно то, что Войслав Шешель начал голодовку на следующий день после того, как в Сербии было объявлено, что парламентские выборы там состоятся 21 января. Случайное ли это совпадение? Белградский аналитик Милан Николич. Одной его целью является давление на Гаагский суд, другой – помочь своей партии в предвыборной кампании. У радикалов немного возможностей для успешной кампании. Теперь они будут говорить, что Шешель проводит голодовку потому, что жертвует собой во имя сербов. В этом контексте националисты разжигают антиамериканизм, который им сам по себе не даст много, но комбинации других элементов мог бы иметь результат. Радикалы объявили о том, что они будут организовывать митинги протеста по всей Сербии. Первый такой митинг в поддержку Шешелю националисты хотят провести у американского посольства в Белграде в конце недели. Наблюдатели в Белграде считают, что эта кампания радикалов может угрожать политической стабильности Сербии лишь в том случае, если голодовка Шешеля окончится его смертью. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободной Сети, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 27 ноября. Известный российский бизнесмен Алишер Усманов, возглавляющий одно из подразделений концерна «Газпром», может приобрести издательский дом «Секрет фирмы» до конца этого года. Об этом сегодня сообщила газета «Ведомости». Усманов заинтересовался печатным бизнесом в сентябре нынешнего года. Тогда он приобрел издательский дом «Коммерсант». В издательском доме «Секрет фирмы» информацию о продаже холдинга не комментируют, а эксперты считают, что приобретение Усмановым медиа-активов может быть связано с предстоящими в 2008 году выборами. Под контролем концерна «Газпром» уже оказались газеты «Коммерсант» и «Комсомольская правда». Тему продолжит моя коллега, корреспондент Радио Свобода в Москве, Любовь Чижова.
Издательский дом «Секрет фирмы» издает газету «Бизнес», журналы «Секрет фирмы», «Все ясно, имеешь право». Но главный медиа-актив холдинга, как считают эксперты, это интернет-издание «Газета.ру», которую ежемесячно читают около 500 000 человек. Пресса пишет о том, что возможная цена сделки превышает 50 миллионов долларов, 30 из которых Алишер Усманов якобы готов заплатить только за «Газету.ру». В «Секрете фирмы» информацию о продаже издательского дома никак не комментируют. Главный редактор издания «Газета.ру» Михаил Михайлин в интервью «Радио Свобода» не подтвердил данные о состоявшейся сделке с Алишером Усмановым.
Ведомости написали, что идут переговоры о сделке, ссылаясь на некий источник в издательском доме «Секрет фирмы». Наверное, какие-то переговоры идут. Хотя Демьян Кудрявцев, гендиректор «Коммерсанта», эту информацию, я так понимаю, проверк. Сказав только о том, что есть интерес Алишера Усманова в приобретении новых активов в медийной среде. Это же правильная история. Покупая медийный бизнес какой-то, да, сейчас, необходимо думать о том, как его нужно развивать. По всей видимости, владелец «Коммерсанта», новый собственник, задумался о его развитии не только в печатной прессе, но и в электронных СМИ.
Многие эксперты говорят о том, что «Газета.ру» действительно является одним из главных, основных активов издательского дома «Секрет фирмы». Что будет с «Газетой.ру» после возможной покупки Алишером Усмановым? Изменится ли там редакционная политика?
Покупая «Газету.ру», чтобы менять ее политику редакционную, наверное, было бы ходом нелогичным для бизнеса в первую очередь. Что касается развития «Газеты.ру», то здесь я придерживаюсь мнения только одного. Возможности интернет-СМИ, которым является «Газета.ру», в отличие от всех остальных средств массовой информации, будь то газета, телевидение или радио, они ограничены. Возможности газеты.ру безграничны. Если новый собственник решит развивать свой интернет-проект именно в этом плане, ну, это будет очень хорошо. Собственно говоря, я думаю, для этого и это и покупается. Иначе смысла привязать интернет-актив такой серьезный к газете.ру, ну, просто смысла бы не было.
А у вас были какие-то встречи с Алишером Усмановым?
Нет, ну а зачем? Ведь нет пока речи о завершенной сделке или даже нет подтвержденной информации о переговорах.
А что говорят ваши источники? Когда может завершиться сделка?
Да ничего не говорят.
А какое сейчас настроение у вас в редакции?
Редакции поставлена задача первая – завершить работу над новым макетом. Она будет завершена, если не ошибаюсь, к концу декабря, и старт нового макета планируется на февраль. И второе – это идет обычный бюджетный процесс. То есть в связи с тем, что макет вводится новый, расширяется, во-первых, география вещания газеты.ру, во-вторых, появляется множество новых жанров и рубрик, и отделы представляют мне новое штатное расписание, которое я буду утверждать, если со старым собственником, значит, со старым собственником, если с новым собственником, значит, с новым собственником. Ну вот, то есть идет обычный рабочий процесс, нормальный.
Говорил главный редактор интернет-издания газеты.ру Михаил Михайлин. Телевизионный обозреватель «Новой газеты» Наталья Ростова считает, что приобретение Алишером Усмановым издательского дома «Секрет фирмы» можно считать как бизнесом, так и политическим проектом.
Когда я брала интервью у самого Алишера Усманова по поводу покупки им издательского дома «Коммерсант», он говорил, что это интересный творческий бизнес, и ему всегда было это интересно. Но вопросы, конечно, возникают. Все знают, кто такой Алишер Усманов. Это очень крупный бизнесмен, который возглавляет одну из дочек «Газпрома». И «Газпром», который в последние годы, начиная с НТВ, активно прибирает все возможные активы, он близок к государству. И поэтому возникают спекуляции. Или версии ли о том, что это государство прибирает активы перед 2008 годом. Ну, все знаем о проблеме 2008. И просто Алишер Усманов ведь один из крупных бизнесменов, который заинтересовался в последнее время СМИ. Я просто хотела бы напомнить, что все ведущие российские СМИ печатные поменяли собственников в последние год-два. Абсолютно все. Всех затронуло. Поэтому есть такая тенденция. Но думать, что газета.ру или секрет фирмы – это плохой бизнес, наверное, тоже нельзя. Может быть, он пытается делать это для извлечения прибыли. Хотя странно, когда такие крупные бизнесмены, которые ворочат многомиллиардными деньгами, интересуются российскими СМИ, которые прибыли приносят незначительные по сравнению с их профильным бизнесом.
Говорила обозреватель «Новой газеты» Наталья Ростова. Покупкой издательского дома «Секрет фирмы» Алишер Усманов не ограничится. Как сообщают «Ведомости», сейчас он ведет переговоры о приобретении 50-процентной доли спортивного канала 7ТВ. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 27 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Областной суд Волгограда во вторник рассмотрит кассационную жалобу адвокатов мэра города Евгения Ищенко. Напомню, что Ищенко обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе в злоупотреблении должностными полномочиями и в незаконном хранении боеприпасов. А сегодня защита мэра устами его адвоката Павла Астахова заявила о невиновности Ищенко, а жена руководителя города Евгения Ищенко заявила, что готова к любому решению суда, но с условием, что ее мужа отпустят домой к детям. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Максим Ярошевский.
Волгоград уже более месяца живет без мэра города. Евгений Ищенко отказался от своего поста еще 23 октября. В данный момент его место занимает исполняющий обязанности главы Волгограда Роланд Хирианов. По словам адвоката Евгения Ищенко Павла Астахова, по сути, Волгоград сейчас переживает политический кризис.
Вы представляете себе ситуацию? Мэр слагает себе полномочия, а депутаты говорят: нет, мы не принимаем вашу отставку. Политический кризис в Волгограде произошел. Это серьезная проблема. Город в зиму заходит с исполняющим обязанности мэра. Проблем очень много. Я честно скажу, что хуже состояние дорог, я не знаю, я не видел нигде. Вот сейчас, который, потому что нынешний исполняющий обязанности затеял их ремонтировать. Асфальт снят везде, а на новый, видимо, денег не хватает. И плюс зима, которая, хотя и теплая, повезло. но тем не менее пришла в город.
О ситуации, сложившейся в Волгограде, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Во вторник областной суд Волгограда рассмотрит кассационную жалобу защитников волгоградского мэра. Они в очередной раз настаивают на изменении меры пресечения, а именно на освобождении Евгения Ищенко из-под стражи. Напомню, мэр Волгограда содержится в СИЗО с 30 мая этого года по обвинению в незаконном хранении боеприпасов, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконной предпринимательской деятельности. Ходатайство об изменении меры пресечения в начале ноября суд Центрального района отклонил, поэтому адвокаты подали кассацию. Основание для этого – состояние здоровья жены и ребенка Евгения Ищенко, а также то, что он уже не может оказать давление на свидетелей, как ранее заявляла прокуратура, потому что не является главой города. Также в начале ноября защитники Ищенко настояли на возвращении уголовного дела в прокуратуру для устранения возникших противоречий. По мнению адвокатов мэра, в деле много спорных моментов. До сих пор суд не определился, причинен ли материальный ущерб и кому. Возникла путаница с потерпевшими, которые изначально проходили как свидетели. По словам гособвинителя Алевтины Мелиховой, прокуратура будет обжаловать решение судьи.
Все эти доводы, о которых говорит защита, они просто несостоятельны. Далее они сами противоречат себе. Они говорят о том, что надо установить размер ущерба, по их мнению, неустановленный, сделать еще какие-то следственные действия. Но вы сейчас сами слышали из постановления, что при этом проводить какие-то следственные действия нельзя для того, чтобы ухудшить положение подсудимого. Каким же образом тогда прокуратура может устранить эти препятствия, если нельзя производить какие-либо следственные действия? Поэтому я считаю, что в данном случае суд принял неверное решение. Все те недостатки, возможно, которые есть, их можно было устранить в ходе рассмотрения настоящего дела.
Кассационное представление прокуратуры Волгоградский областной суд рассмотрит 5 декабря. После этого дело либо вернется на рассмотрение в суд Центрального района, либо в прокуратуру на доследование.
Сегодня в Москве прошла пресс-конференция Павла Астахова, жены Ищенко Евгении. Женщина приехала в столицу, несмотря на то, что находится на 8-м месяце беременности, и духовником мэра отцом Олегом. Встреча с московскими журналистами назвали «Что и кто стоит за делом волгоградского мэра Ищенко». Получить конкретный ответ, за что уже более полугода руководитель миллионного города находится за решеткой, так и не удалось. Зато удалось узнать, что, по словам отца Олега, Евгений Ищенко – глубоко верующий человек, который на свои деньги восстановил храм Иоанна Предтечи, и все православные Волгограда на его стороне.
В нашем храме было собрано более 1000 подписей в защиту Евгения, которые были переданы в суд. И православный Волгоград молится о своем ктиторе. Православный Волгоград молится об освобождении Евгения Ищенко.
Жена мэра Волгограда Евгения Ищенко не собирается защищать мужа. Она с детьми просто ждет его дома.
Сейчас я не выступаю в роли защитника мужа, потому что он сильный человек и может сам себя защитить. Но у меня единственная цель – помогите вернуть его домой. Знаю, что будет очень долго этот процесс, туда-сюда дело передавать, то в суд, то в прокуратуру. Боюсь, что затянется просто на длительное время. Ну, я просто устала. Устала врать детям, маленьким. Просто не знаю, что даже объяснить. Если честно, на сегодняшний момент я не понимаю, за что. Не хочу лезть ни в политику, ни в бизнес. Это все для меня далеко. Для меня важна семья.
Защитой Евгения Ищенко занят известный адвокат Павел Астахов. По его личным наблюдениям, во время посещения Волгограда за ним начинают следить неизвестные люди. В дороге его автомобиль сопровождает аж 6 машин, подсчитал адвокат. К чему такое внимание, Астахов не понимает. Не понимает он и доводов обвинения.
Дело очень сложное. С точки зрения правовой, оно сложно потому, что нет ничего сложнее, чем бороться с бессмысленным обвинением. Это знают все адвокаты. И все, кто когда-либо сталкивался с любым обвинением в свой адрес, понимают, что с бессмысленным обвинением бороться сложно, потому что нечего противопоставить ему, кроме своей невиновности. А у нас так устроен закон, что при провозглашенной презумпции невиновности, когда говорят, что каждый невиновен до того момента, пока не будет вступившего в законную силу решение суда провозглашено, тем не менее, приходится в каждом процессе, практически в каждом, доказывать свою невиновность. По делу Ищенко. Свидетели обвинения – 91 человек. Свидетели защиты – 1. Жена Евгения Петровича.
Отказавшись 23 октября от поста мэра Волгограда, Евгений Ищенко, тем не менее, не лишился шансов продолжить руководить городом, говорит корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Остается открытым вопрос, является ли Ищенко мэром Волгограда. Как выяснилось, в своем заявлении о сложении полномочий он отрекся от должности главы муниципального образования. Однако официально он исполнял полномочия главы администрации. Из-за разницы в формулировках могут возникнуть трудности. Как считают депутаты Гордумы Волгограда, в будущем Евгений Ищенко может объявить выборы нового мэра незаконными и заявить свои права на управление городом. Исполняющий обязанности главы Волгограда Роланд Хирянов пояснил, что в трудовой книжке Евгения Ищенко еще нет записи об увольнении по собственному желанию. В ближайшие дни представители горосбиркома встретятся с адвокатами Ищенко, чтобы решить спорный момент. Также до сих пор неизвестна дата выборов нового мэра Волгограда. Однако, по словам председателя горосбиркома Татьяны Кузнецовой, определенно, что в январе, как предполагали некоторые депутаты Гордумы, они проходить не будут.
Понимаете, все-таки январь – это праздники и новогодние, и рождественские. Поэтому определенные, так сказать, ну, напряжение будет. Почему? Потому что ведь мы будем зависимы от тех организаций, которые будут нам помогать осуществлять избирательные действия. Ну и это не препятствие. Почему? Потому что такие выборы уже проводились.
Наиболее вероятно, что выбирать мэра волгоградцы будут в день единого голосования – 11 марта. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
В Москве жена Евгения Ищенко успела встретиться не только с представителями СМИ, но и с депутатом Госдумы Александрой Буратаевой, лидером СПС Никитой Белых. В планах визит к председателю Совета при президенте России по правам человека Элле Панфиловой и руководителям Генеральной прокуратуры. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор публикаций в российской прессе. Накануне стало известно, что в автокатастрофе в Ницце серьезно пострадал российский бизнесмен Сулейман Керимов, занимающий 72-ю строчку мирового рейтинга миллиардеров по версии Forbes. Его «Феррари Энце», ехавший на огромной скорости из местного аэропорта в сторону центра города, потеряв управление, врезался в дерево и загорелся. Господина Керимова на вертолете доставили в региональный ожоговый центр в Марселе. Сейчас пострадавший подключен к аппарату искусственного дыхания. С публикациями на эту тему в российской прессе вас познакомит Владимир Бабурин.
Господина Керимова и его пассажирку вытащили из горящего автомобиля прохожие и пассажиры проезжавших мимо машин, сообщает «Коммерсант». Они попытались сбить и пламя, охватившее «Феррари», используя для этого свою одежду и пледы. Однако огонь удалось потушить только пожарным расчетам, которые прибыли из аэропорта Ниццы. На оживленной трассе, как сообщается, из-за аварии возникла двухчасовая пробка. В госпитальном центре Марселя, объединяющем 4 больницы, в том числе и ожоговый центр «Концепсьон», где находится Сулейман Керимов, «Коммерсанту» заявили, что не разглашают информации о состоянии его здоровья. Об этом семья господина Керимова попросила директора центра, сообщил представитель медицинского учреждения Денис Буржарель. Однако к вечеру стало известно, что состояние пострадавшего, а он получил множественные ожоги и черепно-мозговую травму, резко ухудшилось. Врачи были вынуждены подключить его к аппарату искусственного дыхания. В госпитале Сан-Рош заявили, что не могут назвать имя пассажирки «Феррари», потому что она, скорее всего, поступила в госпиталь без указания фамилии. Не говорят врачи и о полученных пострадавших травмах. В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Сулейман Керимов, депутат Госдумы и входит во фракцию ЛДПР, называет случившимся обычным ДТП. По предварительной информации, полученной «Известиями», в машине вместе с депутатом находилась известная телеведущая Тина Канделаки. В день аварии французским журналистам не удалось выяснить имя спутницы Керимова, но в госпитале Сан-Рош ведомостям сообщили, что в субботу к ним поступила пациентка под именем Тина Канделаки, которая в тот же день выписалась. Это подтвердил и источник, знакомый с телеведущей. Александр Роднянский, президент компании «СТС Медиа», в которой работает Канделаки, отказался от комментариев и только сообщил, что Канделаки уже в Москве. По информации издания «Газета», Тина Канделаки отделалась легким испугом. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил, что дал Канделаки разрешение пропустить в понедельник утренний эфир в связи с поездкой в Ниццу с группой победителей конкурса ТЭФИ. 40-летний Сулейман Керимов, напоминают новые известия, родом из дагестанского Дербента. Источники в окружении депутата рассказали этому изданию, что его успешная карьера началась с женитьбы на дочери крупного партийного функционера, который помог устроиться молодому студенту на дагестанский приборостроительный завод, выпускавший телевизоры «Горизонт» и «Рекорд». После развала СССР Керимов перешел в банковский бизнес, став одним из совладельцев Федпромбанка, который был создан несколькими телевизионными заводами страны. Владимир Бабурин, «Радио Свобода», Москва.
Когда этот обзор уже был готов к эфиру, на российских интернет-сайтах появилось сообщение со ссылкой на газету «Собеседник» о том, что Тина Канделаки категорически отрицает свое присутствие в Ницце в минувшую субботу. Человек дня Радио Свобода сегодня Анна Гранкевич-Вальц, первая в истории женщина, избранная на пост мэра Варшавы. Она родилась в Варшаве в 1953 году, окончила факультет права и администрации Варшавского университета, работала советником в государственных учреждениях, была парламентским экспертом в области общественного и экономического права, активистом солидарности. С 1992 по 2000 год председатель Национального банка Польши, признавалась лучшим председателем Центробанка в Европе, принимала участие в президентских выборах, проиграла нынешнему бывшему теперь уже президенту Александру Квасневскому. С 2001 года вице-президент Европейского банка реконструкции и развития, любит классическую музыку, замужем, имеет дочь. Человека дня Радио Свобода представляет наш корреспондент в столице Польши Алексей Диковицкий.
Перед голосованием во втором туре выборов в одном из кафе в центре Варшавы довелось услышать разговор двух пожилых варшавян, которые обсуждали кандидатуры на пост мэра столицы. Запомнилась фраза одного из них: «Слушай, я буду голосовать за пани Гранкевич-Вальц, она лучше всех подходит на этот пост. Вот уж на самом деле другие времена, женщины руководят городами». Анна Гранкевич-Вальц успела поруководить еще до избрания на пост мэра Варшавы. 8 лет работы председателем Нацбанка, среди прочего, были ознаменованы окончательной победой над галопирующей инфляцией и стабилизацией курса злотого. Приглашение на пост вице-президента Европейского банка реконструкции и развития было свидетельством признания не только для профессионализма и достижений пани Гранкевич, но и для всего банковского сектора страны. Одно из преимуществ Анны Гранкевич-Вальц в том, что она никогда прежде не была ни в одной из партий. Депутатом Сейма от либеральной гражданской платформы стала только в 2005 году. Когда в политических баталиях соперники начинают припоминать друг другу былое, заявления, поступки, скандалы 10-15-летней давности, времен членства в других партиях или даже времен Народной Польши и так далее, пани Гранкевич может быть спокойна. Ей, кроме профессиональных успехов в преподавательской деятельности, в банковской сфере нечего припомнить и не в чем упрекнуть. Возможно, в этом и причина ее успеха. Ведь до начала активной избирательной кампании и предвыборных дебатов фаворитом голосования была не она. Примечательно, что мэр Варшавы, профессор, лауреат престижной международной награды лучшему руководителю Национального банка Анна Гранкевич-Вальц говорит, что главное для нее вовсе не эти титулы и посты. «Я нахожу огромную поддержку в семье. Счастливая семья является самым прекрасным даром, который я получила от жизни», — говорит пани Гранкевич. После избрания на пост мэра Варшавы поддержка семьи Анне Гранкевич-Вальц, пожалуй, понадобится еще больше. Не исключено, что через 4 года во время президентских выборов в каком-нибудь варшавском кафе снова скажут: «Голосую за пани Гранкевич, она лучше всего подходит на этот пост».
Человека дня Радио Свобода, нового мэра Варшавы Анну Гранкевич-Вальц представил наш корреспондент в столице Польши Алексей Диковицкий. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 27 ноября. Над ним работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Одна из центральных тем сегодня – кончина выдающегося французского актера Филиппа Нуаре. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Считает, что еще слишком рано говорить, что Литвиненко был убит.
Спецназовцы ФСБ блокировали дом, где по оперативной информации остановился один из лидеров чеченских боевиков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я очень надеюсь, что палестинцы проявят ответственность и волю.
Несколько сот тысяч исламистов собрались в знак протеста против визита в страну Папы Римского.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы — культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.